говорит Радио Свобода. После выборов Медведев становится Путиным, Путин – Зубковым.
Или эти группы должны как-то искать друг с другом контакт, компромисс, или одна из групп другую подчиняет, подавляет и, может быть, даже уничтожает.
Арест Максима Резника лидера «Яблока» могут осудить на 5 лет лишения свободы.
Ничего из происшедшего не свидетельствует о возможности возбуждения уголовного преследования. Никаких оснований для уголовного преследования Максима Резника нет.
Рамзан Кадыров провел в Союзе журналистов всего один день.
Рамзан Кадыров является человеком с очень плохой репутацией в журналистской среде. Это человек, который очень много сделал для того, чтобы Чечня перестала быть той территорией, где свобода слова в принципе возможна.
Оргия в музее возмутила ханжей и удручила арт-критиков.
Профессиональное сообщество резко критикует эту акцию именно как арт-событие. Но другая сторона, критика справа, критикует это событие не как арт-мероприятие, а как некий политический жест.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели». Неделя «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Россия обрела 3-го президента.
В выборах приняло участие более 74 миллионов человек, или 69,7% от общего числа избирателей. Это очень значительная цифра. И это дает мне кредит доверия для того, чтобы решать основные социально-экономические проблемы, стоящие перед нашей страной. Улучшать жизнь наших граждан. Спасибо за поддержку.
Сказал новый президент. Если в декабре после выборов в Думу интерес вызывали сообщения о фальсификациях, вбросе бюллетеней, так называемой карусели, манипуляциях с открепительными талонами, принудительном голосовании, то на сей раз, хотя свидетельств подобных нарушений появилось ничуть не меньше, большого интереса к ним не было. Главной проблемой, заботящей и экспертов, и обывателей, стал вопрос о том, как теперь уживутся Владимир Путин и Дмитрий Медведев, надолго ли удержится конфигурация власти, которую политолог Дмитрий Орешкин окрестил двуроговой вертикалью, или между двумя кланами рано или поздно разгорится война.
Мы сегодня имеем уникальную в истории России политическую конфигурацию, которую я бы назвал двурогая вертикаль. Есть теоретически два варианта дальнейшего развития событий. Или два рога этих вертикалей, один из которых находится в Кремле, а другой в Белом доме, начинают как-то взаимодействовать друг с другом, искать компромисс, договариваться. И, соответственно, две элитные группы, которые нам сейчас представляются как единая группа, но на самом деле они не могут быть едины, хотя бы потому, что есть два аппарата, два человека с большим набором полномочий, и кто-то из них или должен поодиночке решать и быть главным, или эти группы должны как-то искать друг с другом контакт, компромисс, или второй вариант, значит, одна из групп другую подчиняет, подавляет и, может быть, даже уничтожает. Тогда получается нормальная ситуация, которая называется вертикаль, с одной вершиной. Более традиционный вариант – борьба в усмерть, до победы или до смерти, когда или главный рог оказывается, рог этой вертикали оказывается в Кремле, и тогда растирается, уничтожается самостоятельное существование подчиненного рога в правительстве, или, наоборот, путинский рог в Белом доме уничтожает и лишает де-факто полномочий президентскую структуру, которая находится в Кремле. В этом случае мы опять возвращаемся к единоцентричной вертикали, которая понятна и привычна нашему обществу, но которая не подразумевает никакой там внутри элитной демократии.
Политолог Дмитрий Орешкин, его коллега Станислав Белковский считает, что Владимир Путин уже с января демонстрирует беспокойство тем, что элиты начали слишком бурно присягать Дмитрию Медведеву.
Такой результат получил бы любой преемник. будь то Сергей Иванов, Виктор Зубков или Лабрадор Кони, это не имеет значения. Народу не точно, потому что он же понял, что власть формируется где-то на Марсе. Она абсолютно, и алгоритм ее формирования никак не связан с народным волеизъявлением, поэтому не все ли равно, кого предложит власть. Ну, просит пойти проголосовать, проголосуем, а жить будем по-прежнему независимо от того, кто сидит в Кремле, и все вопросы будем решать с помощью мелких взяток на нашем местном уровне. Но в последний момент возникла истерика, фактор истерики Владимира Владимировича, который, хотя всех давно еще призывал истерику прекратить, в 2003 году, но сам ее только начал в январе нынешнего года, когда он понял, что элиты начали выстраиваться под Медведева, и преемник неожиданно оказался более приемлемым президентом для всех, чем сам Владимир Владимирович. Хотя еще два месяца назад все уверяли его, Владимира Владимировича, в том, что он безальтернативный национальный лидер, гений, герой, основатель государства российского, победитель при Калке, Холхенголе, Бородино и так далее. И вот, вот этот странный феномен поразил Путина в самое сердце. Он вдруг понял, что мальчишка Медведев, гуляка праздный, в общем-то, ничем не отметившийся, ничего не сделавший для страны, уже больше для элит приемлем, потому что Путин осточертел со своими дурацкими комплексами и психологическими проблемами, которые, в общем-то, создавали столь много напряженности и во внутренней, и во внешней политике России за последние годы. И тогда он выпал со своего укрытия, начал приносить речи на Госсовете, пятичасовую пресс-конференцию провел, ну, едва ли не матом ругался, сейчас скажу, на аудитории. Если бы начал, то аудитория начала бы ему еще сильнее аплодировать.
Считает Станислав Белковский. Владимир Рыжков, напротив, склонен полагать, что конфликта в двурогове вертикали не будет, и новый президент вполне может ужиться с прежним.
Может быть, это слишком упрощенный взгляд, что вот элите осточертел Путин, и она старается как-то его плавить подальше, чтобы его не обижать. Мне кажется, что все может быть не так просто, потому что нельзя исключать, что все-таки этот тандем договорился. И нельзя исключать, что этот тандем будет сохранять контроль и дальше в той или иной конфигурации. И я пока вижу больше признаков за это. В частности, я обратил внимание на две фразы. Одну, соответственно, Путина, другую Медведева, которые были сказаны с разрывом в один день. Сначала Путин в своей этой почти пятичасовой пресс-конференции на вопрос, как долго он будет работать премьер-министром, ответил, что ровно столько, пока Медведев будет президентом. А днем позже в журнале «Итоги» Дмитрий Медведев сказал, что не волнуйтесь насчет наших взаимоотношений, нашей совместной работы, мы будем работать вместе. Поэтому здесь, конечно, это необычная для российской истории ситуация, которая сейчас возникла. Но все в истории когда-то бывает первый раз, и я не исключаю, что этот тандем все-таки сохранит определенную сплоченность и будет контролировать ситуацию дальше вдвоем.
Эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко размышляет о том, кто из чиновников администрации лишится своих постов и кто войдет в команду нового президента. Но обсуждать персоналии не решается.
Я по именам просто не хочу говорить, потому что я тоже живу в этих слухах. И вспоминаю сразу и лето, и особенно осень, когда все эти слухи были точны с точностью до наоборот. Поэтому сейчас вести поименную спекуляцию очень трудно, да и, в общем-то, ни к чему. Я бы сказал, что, во-первых, действительно будут какие-то перемены, будет ли это происходить под лозунгом административной реформы, или действительно будет в чистом виде борьба интересов. Думаю, что все-таки будет административная реформа. Как она будет происходить? Будет ли она возвращаться к той системе, которая была до Путина или при начальном Путине? Похоже на то, что к этому все идет. И, безусловно, потеряются свои места те, кто представляет более-менее реальную угрозу и для Путина, вот это интересный момент, и для Медведева, потому что Путин прекрасно понимает, что не все им довольны, не все довольны тем, что он предпочел Медведева, и этих людей, видимо, подвинут. Естественно, что их не посадят, это не судьба Ходорковского, им чего-то дадут, но у кого-то, видимо, появятся некоторые проблемы. Я имею в виду, прежде всего, представителей администрации. Очень интересно, как будет формироваться правительство. Будет ли его формировать только Путин, или они это будут делать на пару? Скорее всего, что они это будут делать на пару. И если говорить о стратегическом будущем, я думаю, две тенденции будут проявляться, или одновременно, или какая-то будет посильнее, либо будет продолжаться выстраиваться то, что называется капитализм для своих, это довольно интересный феномен, или продолжится курс на огосударствление экономики. При всем ощущении, что это почти одно и то же, я думаю, что здесь все-таки есть немалые различия. И, конечно, самое интересное это для всех, это и занятно, это зажигательно. Все-таки кто войдет в медведевскую команду и насколько это будет медведевская команда, а не постпутинская?
Эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Другая по тональности оценка об избрании нового президента говорит Владимир Буковский, оппозиционный кандидат, которого не допустили к выборам.
Ну, как вы можете себе представить, я ничем не удивлен. Никаких новшеств не произошло, ничего особенного, чрезвычайного. Все, как и говорили, депрессивное, послушное население проголосовало за того, кого выделили, назначили и приказали.
Вам понятны причины, по которым страна выбрала такой политический курс?
Ну, так а выбора-то нету, ну что же вы от людей ждете, а что же им выбирать-то? Когда нет выбора, это так же, как в свое время Брежнева все выбирали в России или там Сталина. Это само по себе неудивительно. А причина, по которой власть так себя повела, мне тоже понятно, это такая власть. Это такие люди, которые вообще не верят ни в какие выборы, не доверяют своему народу, не верят никому, даже друг другу. Поэтому им нужно все заранее фиксировать, подделать, подтасовать. Это такие люди, называются КГБшники.
Что вы думаете о Медведеве?
Да, честно говоря, ничего не думаю. Он, по-моему, никакой. Вот я смотрел как-то внимательно по телевизору его выступления. Его... И он бесконечно на экране, он просто везде. Он и в Сербии, он и в Сибири, он и там, он и здесь, он и на заводе. Он, ну, в общем, как в старые времена, там какой-нибудь Хрущев или Брежнев, вот везде обязательно должен был появляться. И впечатление такое, что он такой школьник, послушный, такой старательный, отличник, который вот отвечает вот урок, как ему его задали. Так вот, ответил, сел, удовлетворен. Но вот он все сказал, как ему велели. Ну, вот такой какой-то человек, малозначимый. Да, вот. Ну, вот так он и будет, ну, а что подумаешь.
Владимир Буковский отвечал на вопросы моего коллеги Андрея Шарова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Бывший мэр Архангельска Александр Донской на этой неделе был приговорен к 3 годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. Злоключения Донского начались с того дня, когда он приехал в Москву, собрал журналистов и объявил, что собирается баллотироваться на пост президента России, а главной своей целью ставит борьбу с бедностью. Одного из самых молодых мэров страны мгновенно и безжалостно вытолкнули из политики. Он стал фигурантом нескольких уголовных дел, лишился поста и вскоре оказался в тюрьме. Донской убежден, что его осудили за то, что он посягнул на вертикаль власти.
Я провел в тюрьме определенное время в ужасных условиях из-за того, что я имел неосторожность сказать, что я буду баллотироваться на пост президента. Я хочу сказать, что это взаимосвязанные вещи. Что произошло? Меня отстранили от должности мэра, используя судебные и правоохранительные структуры, и меня запретили заниматься политикой на ближайшие 2 года. Я думаю, что федеральные власти найдут способ и дальше запретить мне заниматься политикой. У них в руках очень большой карательный аппарат в виде различных структур ФСБ, прокуратуры, милиции, тюремных всяких структур. Это самое страшное, и я понимаю, что никакой самостоятельной политики в России быть не может. Если нет санкций из Кремля, то, значит, и нет кандидата на пост президента. Значит, нет федерального политика.
Вы жалеете о том, что в свое время заявили о своем намерении участвовать в выборах?
Когда заявлял о том, что я буду участвовать в выборах, я имел определенную программу, имел определенные планы. И мне не стыдно за эту программу и за эти планы, потому что они были в интересах населения. И я считал, что я имею право по Конституции занести свою позицию. Конечно же, я не знал, что дальше со мной будет происходить. Я не знал, что будет ужасный прессинг и месяцы в тюрьме в ужасных условиях. Этого я, конечно, не мог себе представить. Но так сложилось, что я получил огромный удар, который, честно говоря, я думаю, что не быстро переживу. У меня внутри просто выжженное, скажем так, поле. То есть у меня было много идей, но я понимаю, что они не могут быть реализованы. Я, наверное, не могу воодушевить кого-то и сказать, что, ребята, занимайтесь этим. Занимайтесь политикой, идите, отстаивайте свою позицию, потому что я, честно говоря, боюсь за таких людей. Потому что то, что я пережил в тюрьме, те унижения, те издевательства со стороны руководства, со стороны руководителей силовых структур, я никому такого не пожелаю. В тюрьме со мной обращались даже не как с животным, а как с каким-то предметом, который можно пинать, который можно перемещать, который можно изолировать в отдельную камеру, то есть в карцер кидать. И когда мне начальник СИЗО, вот в последний раз, когда он меня закрывал в карцер, мне сказал, что ты никто. Я пытался протестовать против этого. Я бил голодовку, я пытался как-то шуметь, потому что у меня было повышенное давление. А он мне сказал, ты никто, и если ты этого не понял, то мы из тебя выбьем все твои идеи и все твои желания. Это страшно. Я, честно говоря, может быть, это пессимистично, политическая позиция, но я никому этого не желаю. И второй вопрос. Я прагматик. Я рассчитывал, что с помощью того, что я буду баллотироваться, я смогу донести свою позицию. В том числе я считаю, что диссиденты выгодны правительству, выгодны президенту, потому что они могут поправить политику, которую проводит Путин или Медведев. И они же не идеальны. И диссиденты нужны в любом обществе. Иначе нельзя будет улучшать результат своего труда. Но сейчас другая позиция. Есть царь, и его все должны слушаться беспрекословно, независимо от того, что он решил. И других позиций, и других мнений не может быть. Вот что я вижу, и я понимаю, что это может быть не очень оптимистичное высказывание, но я просто чувствую, я пережил на себе всю мощь административного катка, считаю, что незаслуженно, совершенно необоснованно. И я уверен, что через какое-то время, я не знаю, как это произойдет, я буду реабилитирован. Может быть, это произойдет, как в 37-м году, когда люди по политическим статьям сажались в тюрьму, когда им выдвигались абсурдные обвинения, и их потом посмертно реабилитировали. Но я этого буду добиваться, я буду обращаться в Страсбург не из-за того, что я хочу заниматься политикой, а из-за того, что я хочу, чтобы моя дочь, когда вырастет, ей никто не мог сказать, что твой отец преступник. Вот что для меня самое главное.
Бывший мэр Архангельска Александр Донской был освобожден, правда, не из тюрьмы, а из армии, еще один заложник предвыборной кампании, лидер оппозиционного молодежного движения «Оборона» Олег Козловский. В декабре прошлого года его задержали на улице, против его воли доставили в Рязанскую часть, а как только выборы прошли, демобилизовали, и на этой неделе Олег вернулся в Москву. Он уверен, что власти не хотели, чтобы он находился в столице и организовывал уличные акции протеста перед выборами. Интервью с Олегом прозвучит во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Бывшего мэра Архангельска и лидера «Обороны» освободили, а другой оппозиционер, лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, в предвыборную ночь был задержан при попытке разнять драку и обвинен в применении насилия в отношении представителя власти. Поручительство, подписанное 25 политиками и журналистами, просившими не применять арест в качестве меры пресечения, не помогло. Среди тех, кто поручился за Резника, был лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
Хорошо известно, что Максим Резник является жестким критиком губернатора Валентина Матвиенко. И нам не хотелось бы думать, что неадекватная, я бы так сказал, грубо полицейская мера пресечения, 2 месяца пребывания под стражей, это указание губернатора или ее приближенных. Нам не хотелось бы так думать. Анализ происшедших событий говорит о том, что ничего из происшедшего не свидетельствует о возможности возбуждения уголовного преследования. Никаких оснований для уголовного преследования Максима Резника нет. А мы усматриваем в попытках квалифицировать это дело как уголовное недоразумение или, как говорят юристы, возможные события, связанные с эксцессом исполнителей. И мы не хотели бы думать, что это сознательная провокация, навязывание уголовного дела в этом случае.
В защиту Максима Резника выступили многие правозащитники и общественные деятели, убежденные, что дело сфабриковано. У здания петербургской прокуратуры проходит бессрочный пикет протеста, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Мы много раз уже сталкивались с тем, что правоохранительные органы использовали совершенно чудовищные, так сказать, избиения людей, нарушения, так сказать, их прав при разгоне пикетов, при аресте, при задержании людей и просто так. И уголовные дела по этим делам никоим образом не возбуждаются. Не говорю уж там о том, чтобы брать под стражу этих милиционеров, которые избивали людей. Взять вот Ольгу Цепилову, год уже тянется история практически, чтобы возбудили уголовное дело, потому что ее там избили на марше несогласных. Не возбуждаются уголовные дела, и власть здесь проявляет удивительную толерантность.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Удивительная история произошла на этой неделе с Рамзаном Кадыровым. Он стал журналистом, но всего на один день. В среду чеченское отделение Союза журналистов России распространило информацию о принятии президента в свои члены. На следующий день секретариат Союза журналистов России отменил это решение, говорит генеральный секретарь Союза Игорь Яковенко.
Рамзан Кадыров не является журналистом. И это главная причина, почему секретариат Союза журналистов России отменил решение Союза журналистов Чеченской Республики о приеме его в Союз журналистов, поскольку это решение противоречит уставу. Рамзан Кадыров является человеком с очень плохой репутацией в журналистской среде. Это человек, который очень много сделал для того, чтобы Чечня перестала быть той территорией, где свобода слова в принципе возможна. Известна его вполне определенная история отношений с знаменитой убитой журналисткой Анной Политковской. И подобного рода попытки, вот так я бы сказал, торговать членским билетом Союз журналистов России, это девальвация билета и дискредитация самого Союза.
В знак протеста против приема Рамзана Кадырова о выходе из профессионального союза объявили известные журналисты. Первым стал Александр Минкин.
Рамзан Кадыров – академик. Рамзан Кадыров – герой России. И вот сейчас, когда достаточно было одного моего заявления, чтобы он перестал быть членом Союза журналистов, ну, можно сказать, в ту же минуту. Значит, вопрос-то у меня такой, а почему герои России не вышли на улицу, ну, хотя бы там 10-15 человек бы вышли и сказали, мы откажемся от звания героев, если он будет героем. Вполне возможно, что Кадыровская Чечня причастна к убийству Политковской. Там пропадают люди, там творятся беззакония. Они не могут подарить, скажем, там яхту Кадыровская Чечня или особняк в Ницце. У них нет денег таких, чтобы такие подарки делать. Тогда они за наш счет дарят ему членский билет Союза журналистов. Вот то, что это вызвало такую резкую отповедь, и даже секретариат должен был собрать и принять решение «нет», это покажет людям, что протест возможен.
Представитель администрации Чечни объяснил желание чеченских журналистов выдать членское удостоверение Рамзану Кадырову тем, что президент сделал очень многое для местных СМИ. А вот что думает о ситуации в чеченских СМИ глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Независимой прессы-то почти нет в Чечне. Есть две газеты, которые формально являются независимыми. Старейшая газета в республике «Грузинский рабочий» и «Голос Чеченской республики». Но вот я не уверен, выходит ли она сейчас. Некоторое время назад прекратила выпуск газеты «Чеченское общество», одна из лучших независимых газет, ну, лучших из трех. Никакой другой независимой журналистики в Чечне нет. Существует точно так же, как во многих субъектах Федерации, государственное телевидение, государственная пропаганда. Сейчас, говорят, получше стало с интернетом, и уже в Грозном можно найти там 20-30 пунктов, где можно пользоваться интернетом. Но это вот последние 2-3 года. Но и этого, в общем, довольно мало. Я полагаю, что все-таки информационный голод в Чечне существует, но не знаю, связывает ли это с инициативой членства Рамзана Кадырова, но это абсолютно номенклатурная инициатива, никакого отношения к журналистике не имеющая абсолютно.
После того, как в Москве приняли решение об исключении Рамзана Кадырова, Союз журналистов Чечни вышел из Союза журналистов России. В Грозном состоялся митинг. В его резолюции говорится, что принятие героя России Кадырова в члены Союза журналистов стало бы большой честью для этой организации, так как Рамзан Ахматович сделал все возможное и невозможное для развития чеченских СМИ. Далее в программе «Итоги недели на волнах свободы». Президентские выборы развели рок-музыкантов по разным стороны баррикады. Сразу после сводки новостей.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница подал в отставку и призвал к проведению досрочных парламентских выборов. Этот шаг Коштуница стал ответом на отказ правительства Сербии принять его предложение заморозить переговоры с Евросоюзом до тех пор, пока государство ЕС, признавшее независимость Косово, не отменит свое решение. В Москве прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с действующим президентом России Владимиром Путиным. Меркель также провела отдельную встречу с новоизбранным президентом России Дмитрием Медведевым. МВД Ингушетии опровергло информацию о вводе в Назрань большого количества войск и бронетехники. Дополнительные наряды милиции выставлены по случаю праздника только в местах большого скопления людей, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ведомства. В субботу в Назрань оппозиция запланировала провести пятый чрезвычайный съезд ингушского народа. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал грубейшей провокацией решение Москвы о снятии ограничений на связи с Абхазией. Против снятия санкций с непризнанной республики выступила и Украина. Такой шаг может стать причиной возникновения дополнительных угроз, говорится в заявлении украинского МИДа. В Петербурге у здания прокуратуры продолжается бессрочная акция в поддержку арестованного лидера регионального отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Сегодня в пикете у здания городской прокуратуры собираются участвовать только женщины. Они будут держать в руках плакаты «Верните нам 8 марта, вернув Максима Резника». В городе Басра на юге Ирака в субботу тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против ухудшения ситуации с обеспечением безопасности. Участники акции заявили, что после того, как контроль за обстановкой в городе был передан от британских военных иракским силам безопасности, число нападений, убийств и похищений резко возросло.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Победа Дмитрия Медведева уже в день выборов была отмечена грандиозным концертом на Васильевском спуске. Список мастеров культуры, поддержавших нового президента, особого удивления не вызвал. Возникло оно, пожалуй, лишь когда на сцену вышел Андрей Макаревич. Вроде бы не оппозиционер, но и среди самых рьяных фанатов власти не числился. В интервью моему коллеге Андрею Шарому лидер группы «Машины времени» объяснил свой выбор.
Вы без колебаний согласились участвовать в этом концерте?
Ну, практически без.
Вас ничего не вызывало смущение, что это прямая поддержка Медведева и Путина?
Мне абсолютно не вызывало. Вот это меня совершенно не вызывало смущения, потому что я действительно поддерживаю Путина и Медведева.
И вот эти всякие разговоры о том, что выборы были нечестными, что кругом сплошная ложь, это вас никак не заставило колебаться?
А вы знаете, какая штука? Я, в общем, достаточно давно живу на свете. Я просто знаю, что, ну, можно, наверное, подделать, подтасовать выборы там на 1-2%. Но на 30% подтасовать выборы невозможно просто технически. Потому что никто, включая наблюдателей, это сделать не позволит. Так что это вот выбор страны, в которой мы живем.
А вы сами голосовали, Андрей?
Я голосовал. Я не вижу и не видел какого-то соперника Медведеву среди представленных кандидатур. Я понимаю, что не бывает в мире идеальных руководителей и идеальных государственных устройств, но происходящее сегодня считаю наиболее разумным и наиболее приемлемым.
А вас не смущают сужение пространства для средств массовой информации, ограничение свободы дискуссии, отстранение от участия выборов кандидатов, которые оппозиционно настроены? Это разве не откат от тех позиций, которые и вы занимали еще 20 лет назад?
Вы знаете, мне есть с чем сравнивать. Я очень хорошо помню 70-е годы. Да? До тех позиций еще очень далеко. Мы бы сейчас с вами вряд ли по телефону разговаривали. Если бы сейчас было так, как было тогда. А если бы поговорили, за мной бы, наверное, приехали скоро.
А, то есть вы не видите какого-то возвращения или опасности возвращения советских времен при этой власти, за которую вы голосовали?
Нет, я не думаю, что советская власть вернется. К большому сожалению, я вижу, что вот та советская власть, о которой вы говорите, она в душах, пожалуй, большей части населения нашей страны и в большей степени, чем в душах, скажем, Путина и Медведева. Вот это я вижу очень хорошо. Но что с этим делать, я, к сожалению, не знаю.
Так считает Андрей Макаревич. А вот Юрий Шевчук выбрал другую сторону баррикад. В понедельник он вышел на марш несогласных в Петербурге. Андрей Шарый попросил знаменитого рок-музыканта рассказать слушателям «Радио Свобода» о том, что он говорил участникам марша.
Ну, я говорил, что вот эти выборы, да, в Госдуму, президентские, мне не оставили другого выбора, да, как быть именно на марше несогласных, потому что я очень возмущен. Я говорил об этом, я говорил о том, что мы 2 числа наблюдали, как многие мои коллеги пели, плясали на Красной площади. Я говорил о том, что есть носители культуры, а есть разносчики культуры. Я говорил о том, что русский рок для меня – это даже не Литл Ричард и Чак Берри и так далее, и так далее, а это дух и свобода. И поэтому я здесь.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете, что случилось с «Машиной времени» и «Чайфом», которые выступали на Красной площади? Это же люди вашего поколения, вы всех знаете десятилетиями.
Жизнь, она разводит нас. Это, наверное, нормально. Каждый идет своей дорогой. Я не хочу ругаться. Но меня удручает, конечно, вот этот духовный конформизм многих моих коллег, которые, ну, в общем-то, сидят в камуфляже, в кустах и на кухнях говорят одно, со сцены несут другое. Но вообще вот это ложь, вранье. Я считаю, что это не рок-музыка, это не рок-н-ролл. Это неправильно. Ведь все началось не вчера. началось все давно достаточно. Я думаю, изменилась сторона, да, в свое время. И люди стали рефлексировать как-то по-разному на те или иные события, движения. Вот эта жажда какого-то такого душевного комфорта, может быть, усталость какая-то. И, ну, много причин, ну, откуда я знаю, старик. Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох, не умер. И я этому, честно говоря, очень рад.
О своем участии в марше несогласных говорил Юрий Шевчук. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы с вами расстались в прошлый раз накануне выборов. Тогда закон запрещал о них говорить. Сейчас можно. Давайте подведем и итоги предвыборной кампании, телеитоги, и итоги освещения самих выборов в прошлое воскресенье.
Добрый вечер. Но главным итогом телевизионного, что ли, освещения выборов 2 марта, я считаю то, что зрители ими совершенно не интересовались. Я вот подробно писала в своей колонке в «Коммерсанте» сразу после выборов о том, что так же, как и в думскую кампанию, ни москвичи, ни остальные россияне, судя по телевизионным рейтингам всех форматов, которые начинались после 21 часа, они их не смотрели, потому что рейтинги были крайне низкими, особенно если сравнивать их с точки зрения вот, воскресенья, любых форматов, да, которые идут по воскресеньям вечером, традиционные там фильмы какие-то, цикловые проекты, развлекательные программы. Вот они все раза в два, как правило, популярнее у зрителей. И если, например, в думскую кампанию мы обсуждали, это уже канал «Россия» поставил такой хитовый сериал, как «Ликвидация», чтобы привлечь зрителей к эфиру, то поскольку в президентские выборы ни один канал не рискнул так, знаете, хитро ставить разные там программные эксперименты, прибегать к разным уловкам, то есть все так чинно, благородно все поставили обычные там какие-то фильмы, чтобы они перебивались выпусками, то и зрители-то не пришли. И более того, это очень показательно было, например, на Первом канале. Вот весь день зрители смотрели телевизор как заведенный. Там шел повтор очень рейтингового популярного сериала «Мелодрамы. И все-таки я люблю». Он еще целый месяц будет идти, мы, я думаю, о нем поговорим. Так вот, как только он закончился, и закончилось шоу «Две звезды», которое традиционно идет по воскресеньям на Первом канале, доля Первого канала упала в два с лишним раза. Ровно к 21 часу, когда начались подведения итогов голосования. То есть вот каналы стараются, политики одни и те же, качают с канала на канал, и на Первом канале, и на России у Сергея Брилева в пятой студии. Можно было наблюдать одни и те же лица. Зрителю массовому, тот, который смотрит, вот это оказалось совершенно неинтересно, и, на мой взгляд, это самый главный итог. Чуть выше были, кстати говоря, рейтинги у программы Владимира Соловьева в специальном выпуске «Воскресного вечера». И там тоже, правда, была очень забавная коллизия. Канал НТВ в течение всего дня показывал сериал «Адвокат». Повтор это был сериал в режиме нон-стоп с перерывом на новости. И вот как только вечер приблизился в 21 час... Зрители схлынули с канала. Но потом, когда уже после спецвыпуска Соловьева сериал возобновился, зрители вернулись на канал, но как только начинались новости с подведением итогов, аудитория НТВ сокращалась вдвое. Зрителям неинтересно, они уходят. Начинается сериал, они возвращаются. Это, на мой взгляд, очень симптоматичные всплески, которых, вот, например, раньше еще, скажем, в прошлой кампании, но наблюдать было сложно. И это, кстати говоря, очень о многом говорит. Я думаю, что федеральным каналам есть над чем задуматься, прежде чем показывают такие большие консервы вот этих выборов. И даже концерт, который Первый канал внезапно, я так понимаю, и организовал, и он единственный, кто показывал его в ночь выборов, где вот так триумфально шли Путин и Медведев под музыку группы Любэ по Красной площади, под светом софитов и падающим снегом. Этот концерт вообще зрители, к сожалению, не смотрели, судя, опять-таки, по рейтингам.
Арина, но мы не можем, конечно, упрекнуть зрителей в аполитичности, потому что действительно подведение итогов этих выборов мало кого могло заинтересовать. С другой стороны, есть и интересный аспект. В обществе все-таки достаточно сильно ожидание каких-то перемен, но не случайно в течение уже нескольких месяцев муссируются эти, в общем, ни на чем не основанные слухи о так называемой медведевской оттепели. Ну и действительно, какие-то перемены происходят, по крайней мере, кадровые перестановки, те же люди пересаживаются в другие кабинеты и ходят слухи о подобных же и перестановках на телевидении. Они, очевидно, неизбежны. Вот есть ли какие-то слухи, к которым стоит по-настоящему прислушаться?
Вы знаете, слухов много. Понимаете, какая вещь? Зрителей нельзя упрекнуть в политичности. Все, о чем мы с вами говорим, есть, но это все за кадром, да? Собственно, как и слухи о возможных перестановках на телевидении. Уже, собственно, не первый раз говорят о том, что может уйти Олег Добродеев, глава ВГТРК. Уже говорят, там, может уйти Константин Эрнст. Конечно, все может быть. Но я всегда на это говорю, что, к сожалению, у нас не так велик кадровый ресурс, и как бы не относиться к двум вот этим руководителям, вот я лично им альтернативы реальной сейчас не вижу. Но ведь все будет зависеть от того, как двое руководителей пока еще страны, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, между собой договорятся. Есть другая версия, мы о ней, кстати, по-моему, тоже уже говорили, что Первый канал и канал «Россия», они могут несколько как бы разделить свои функции. То есть один может стать исключительно премьерским, а другой все-таки президентским, то есть медведевским. Но я на практике не понимаю, как это может быть, но с точки зрения документальности, то есть указов, да, ВГТРК может подчиняться именно премьеру, то есть Путину, да, а в уставе Первого канала и так значится, что это как бы президентский канал, создан указом президента. В данном случае это будет сейчас уже Медведев, когда-то был Борис Ельцин, потом был Владимир Путин. Вот это все муссируется, конечно, в кулуарах, но, честно говоря, я пока всерьез вот не вижу оснований для каких-то кадровых перестановок. Единственное, что можно сказать, что ряд чиновников в администрации президента, безусловно, хотят быть трудоустроенными. Почему бы им не быть трудоустроенными на телевидении? Вполне возможно, но не обязательно же на первой роли.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». А тему продолжит «Вопрос недели». Насколько самостоятельным президентом будет Дмитрий Медведев? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Саранска и Тюмени.
Я думаю, что в нашей стране вообще невозможно быть самостоятельным президентом. Страна просто не самостоятельна. Куда ей укажут, туда она и пойдет. Все знают эту ситуацию. Ельцин сказал, вот вам Путин, выбирайте. Выбрали Путина. Mm-hmm. Путин сказал, вот Медведев, выбирайте. Выбрали Медведева.
Ой, я ничего не знаю. Совершенно. Сколько я прожила, я при Сталине жила, и вот при Медведеве, и всех лучше жила при Брежневе.
Ну, наверное, же это преемник Путина. Много лет, наверное, работали. Он, наверное, зря не будет за него так угорать, самое, агитировать народ. Ну, как это идет информация, что он будет председателем этого совета будет. Так что одна рука будет у них, что Путин, что Медведев. Тот старший, этот младший. Теперь этот будет старший, этот будет младший. Местами поменялись, это и все.
Нет, не будет. Ну, так же, как и Путин, они тянут Россию на Запад. Даже стоп-фон держат на Западе. Значит, наверное, зависит они слишком много от Запада, и самостоятельным быть они не могут. Ни тот, ни другой.
Я считаю, будет. Особого давления не будет со стороны, потому что видно, что, как говорят, они работают в одной команде, общее мнение, общая единая цель. И, видимо, просто будут как на дружеской ноте все это взаимно осуществлять.
Я полностью уверен в этом. У него большой опыт управления. Вот. Большое время был вице-премьером.
Я думаю, вряд ли он слишком сильно копирует Путина. Это сейчас, а дальше не знаю, что будет.
Первое время будет очень сложно, но в дальнейшем, в ближайшие пару лет, я думаю, что он станет вполне самостоятельным и сможет управлять страной.
Мне он как мужчина симпатичный, моего возраста. Я думаю, что будет самостоятельным президентом нашей страны. По крайней мере, я за него голосовала.
Путин президентом остается и есть. Медведев – это его шестерка. Вот и все. Больше я ничего сказать не хочу.
А я думаю, будет самостоятельным. Человек очень образованный, имеет два высших образования. И по тем вот делам, которые, значит, он ведал по национальным проектам, в стране много сделано хороших дел.
Да нет, если Путин не был самостоятельным президентом, то Медведев тем более. Медведев был выдвинут очень неожиданно. Притом выдвижение произошло после встречи Путина с одним из олигархов. И буквально через три дня был выдвинут Медведев, а потом и Единая Россия его выдвинула. Вряд ли для России что-то он полезное сделает.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Игорь Телин и Алекс Немиров. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России нашлось 87 миллиардеров. Умер король Соха. Запад изучает Светлану Медведеву. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Жизнь
Журнал Forbes подвел итоги путинской борьбы с олигархами. Если в 99-2000 годах в мировом рейтинге миллиардеров россиян не числилось вообще, в прошлом рейтинге российских миллиардеров насчитывалось уже 53, а в новом списке по итогам 2007 года, опубликованном на этой неделе, их целых 87, то есть почти 8% от общего числа миллиардеров на планете. Таким образом, Россия, где средняя заработная плата еще очень далека от американской или западноевропейской, по числу миллиардеров уступает только США. При этом столица России превратилась в мировую столицу миллиардеров, обогнав в этой категории Нью-Йорк. По оценкам журнала Forbes, в Москве живут 74 миллиардера, в Нью-Йорке 71, а в Лондоне 36. «Русские впервые в первой десятке», гласит один из подзаголовков на обложке журнала. Рядом портрет главы холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Его состояние Forbes оценил в 28 миллиардов долларов и вписал Дерипаску в девятую строчку рейтинга. Предприниматель и губернатор Чукотки Роман Абрамович на 15-м месте. В первой сотне самых богатых людей в мире 19 россиян, самый бедный из которых – бизнесмен и совладелец английского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов на 91-м месте. Для сравнения, Борис Березовский занимает 897-е место.
В рейтинге Forbes на каждые 10 мужчин приходится по одной женщине-миллиардерше. А в команде россиян вообще только одна женщина – Елена Батурина. Большинство вошедших в рейтинг россиян заняты в нефтегазовом секторе, других ресурсных отраслях, сталелитейной промышленности, банковской деятельности, строительстве или в недвижимости. Тем фантастичнее выглядит на этом скучноватом фоне проекты западных миллиардеров-мечтателей, многие из которых устремили свои взоры к звездам. I really wanna do. You can be the star, you can be the tune. There's nothing at all that you cannot do. Главным трендом в капиталовложениях нового века все увереннее можно назвать космические путешествия. Virgin Galactic, очередное детище Ричарда Брэнсона, собирается запуститься с суборбитальными пассажирскими полетами уже в 2009 году по бюджетной цене $200 000 за билет. Создатель Amazon.com Джефф Безос купил землю в Техасе под проект Blue Origin, целью которого будет создание технологий долгосрочного пребывания человека в космосе. Сергей Брин и Ларри Пейдж из Гугла вложили $30 миллионов в конкурсный проект Lunar X Prize по разработке луноходов. А властитель мира компьютерных игр Ричард Гэрриот, по совместительству член правления компании Space Adventures, ведет переговоры о турах на Луну. Не исключено, что скоро к ним присоединится и самый молодой миллиардер в списке – 23-летний американец Марк Закерберг, который придумал социальную сеть Facebook. Кстати, Закерберг, внешне очень похожий на юного Билла Гейтса, пошел по стопам создателя Microsoft и бросил Гарвард. Из тех, кто, согласно журналу Forbes, сделал себя сам, довольно многие не доучились до диплома. Сам Билл Гейтс, продержавшись на первой строчке рейтинга 13 лет, в этом году сполз на третье место. Самым богатым человеком в мире отныне является известный американский инвестор Уоррен Баффет по прозвищу «Мудрец из Омахи». В прошлом году его состояние возросло на $10 миллиардов и достигло 62 миллиардов, в том числе благодаря тому, что Баффет под давлением общественности продал свою долю в компании PetroChina, которая оперирует в Судане. Баффет неоднократно заявлял, что после смерти завещает нажитое благотворительным фондом. На втором месте нового рейтинга Forbes – мексиканский король телекоммуникаций Карлос Слим.
В возрасте 82 лет умер король Сохо, известный под псевдонимом Пол Реймонд. Он не только владел почти всем районом Сохо, но был его властителем дум, во всяком случае всех озорных дум. За полвека в индустрии эротики и порнографии Реймонд, который в 15 лет бросил воскресную школу и, по его собственным словам, не прочел в жизни ни одной книжки, сколотил многомиллионное состояние и щедро жертвовал на благотворительность. Но для этого ему не раз приходилось перестраивать сознание своих соотечественников, бороться за изменения в пуританском законодательстве, а иногда и просто обходить его с хитростью, достойной Хаджина Средина. Так, например, в 50-е годы лорд-канцлер запрещал обнаженным женщинам передвигаться на сцене. Предприимчивый Реймонд поместил своих стриптизерш на специальные подиумы, которые ездили по сцене на колесиках, в то время как сами женщины оставались неподвижны. Гениально и в рамках закона.
Я простой выходец из рабочего класса, и, на мой взгляд, в своей сфере я хорошо понимаю, что нужно обычному человеку.
Всегда с иголочки одетый, остроумный Реймонд не любил, когда его называли порнографом, предпочитая определение «шоумен». В его самом знаменитом клубе, Реймонд Ревью Бар, в специально выстроенном на сцене аквариуме, дельфин стаскивал купальный костюм с мисс Ню. А в 70-е годы Реймонд, уже в роли издателя, прорубил дорогу первым глянцевым журналом для мужчин. Однако с начала 90-х, когда погибла его дочь и наследница Дебби, Реймонд ушел в себя, прожив остаток жизни в уединении в пентхаусе рядом с отелем «Риц».
Зарубежная пресса на этой неделе взялась за изучение биографии будущей российской первой леди. Ее уже успели окрестить вторым после Владимира Путина двигателем неожиданного карьерного роста Дмитрия Медведева. Энергичная Светлана Медведева наладила связи, которые позволили супругу вырваться из академической сферы, где он был по-своему счастлив, в более прибыльный мир торговли, в результате чего их с Путиным пути пересеклись, пишет Sydney Morning Herald. Именно усилиями жены Медведев обратился к православной вере, и РПЦ поддержала его кандидатуру на выборах.
Госпожа Медведева, которую часто можно увидеть на модных вечеринках и показах, в то же время является православной верующей и возглавляет комиссию при Патриархе Московском и всея Руси по воспитанию нравственных ценностей у российских детей, пишет Independent. Уязвленная колкостями насмешников, что ее муж выглядит, как будто ночует в библиотеке, Медведева, по слухам, не так давно заставила мужа сбросить лишние килограммы, определив его на занятия йогой, в тренажерный зал и в бассейн. В общем, будущая любовь российских папарацци своего любимого держит в дешевых рукавицах. Возможно, это своеобразная месть за то, что Медведев запретил ей, выпускнице экономического факультета Санкт-Петербургского университета, строить свою собственную карьеру и вынудил ее стать домохозяйкой. Вот такой либерализм.
Сюжеты «Гламорамы» собирала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Во вторник Кэрри Андервуд и Брэд Пейсли объявили номинантов на премию Академии кантри-музыки. Церемония вручения наград состоится на этот раз в Лас-Вегасе 18 мая и будет транслироваться компанией CBS по телевидению. Лидером в списке кандидатов стал Кенни Честни, получивший 11 номинаций, включая такие важные категории, как «Лучший интертейнер года» и «Лучший вокалист среди мужчин». За ним следует Родни Аткинс, номинированный по 6 категориям. Сам Брэд Пейсли, а также группы «Big and Rich» и «Sugarland» получили по 4 номинации каждый. Честни удостоен также двойной номинации как артист и продюсер за «Shift Work», композицию, написанную совместно с Джорджем Стрейтом. Кроме того, номинирована его песня «Don't Blink» как лучший сингл года. А диск «Just Who I Am» «Poets and Pirates» получил номинацию за лучший альбом года. Если Честни получит премию «Entertainer года», самый заветный приз, это будет его 4-я победа подряд, результат которого добился до сих пор лишь Гарт Брукс. Кстати, в этом году впервые поклонники сами смогут выбирать лучшего артиста года. Голосовать можно на интернете, начиная с 5 мая. Что касается традиционного фестиваля, который ежегодно проводит Ассоциация кантри-музыки, то он будет проходить с 5 по 8 июня в Нэшвилле. И впервые за 10 лет в нем примет участие Фейс Хилл, в которой присоединятся Алан Джексон, Кэрри Андервуд, Шугарленд, Терри Свифт и многие другие, включая поп-звезду Джоэл. В прошлом году фестиваль кантри-музыки собрал за 4 дня около 200 тысяч человек. Канадская певица Аврил Левин станет главным лицом Эбби Даун, нового бренда для подростков, представляющего одежду и бижутерию, созданную на основе личного стиля Аврил Левин. «По сути, я и есть дизайнер», — сказала 23-летняя поп-звезда в интервью газете USA Today. «Я все пробовала на себе и все одобрила». В одежде Эбби Даун в этом году будет преобладать розовый цвет, черный, пурпурный и зебра. Все то, что носит сама Аврил Левин. Новый альбом Джанет Джексон «Дисциплина» разошелся на этой неделе тиражом в 181 тысячи экземпляров и вышел на первое место в Top 200. Это шестая пластинка Джанет Джексон, которая возглавила чарты Билборда. Послушаем песню из этого альбома под названием «Луф». Caught up in collision, and now I'm so done. You put the blackest spider, I caught in your web. There was no way to escape. I tried to switch my lanes, and then I hit my lane. Sparks turned into haze. I should've stopped at the red light, 'cause now I'm at the deer caught in headlights. Did I end up getting hit? I had a mouth, I checked it myself. So how in the world did I get caught? I had the right way, oh, hey. The sign you saw, you disobeyed. It's your fault. Can't believe the way it went back to my heart. I think I should sue me.
Джанет Джексон на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с лидером движения обороны Олегом Козловским и журналистом Алексеем Плуцером Сарно, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные.